Завершением духовной драмы Гоголя явилась его реакционно-утопическая книга «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшая в начале 1847 года и с негодованием встреченная Белинским и всей передовой Россией. Свое знаменитое «Зальцбрунское письмо» Гоголю Белинский закончил призывом к писателю искупить свой тяжкий грех новыми творениями, которые напомнили бы его прежние. Пережив сильное потрясение в связи с изданием выбранных мест и шумными толками, ими вызванными в обществе, Гоголь решил вернуться на родину и снова засесть за работу над вторым томом «Мертвых душ». Внял ли, однако, Гоголь советом Белинского? Смог ли он преодолеть идейный кризис, и в какой мере этот кризис коснулся Гоголя-художника? Сохранилось несколько отрывочных записей Гоголя, относящихся к последним годам его жизни. Вероятно, это отрывки из неосуществленного публицистического произведения. Записи интересны тем, что они сделаны под непосредственным впечатлением Зальцбрунского письма Белинского. Гораздо более определенно и резко, чем это делалось в ранее известных нам письмах, Гоголь заявляет здесь о своем отрицательном отношении к выбранным местам из переписки с друзьями, о намерении углубить свои познания о русском человеке, более основательно заняться изучением современной действительности России и лишь затем засесть за труд свой. Гоголь хочет, возможно, скорее вернуться к работе над мертвыми душами. Он убежден, именно здесь мое поприще. Он пишет далее: «Мое дело — изображать жизнь людей, живьем выставить людей и жизнь, как она есть». После возвращения на родину Гоголь последние 4 года напряженно трудится над завершением второго тома «Мертвых душ». Как известно, он был закончен и за 9 дней до смерти сожжен. Случайно уцелело лишь 5 черновых глав этого тома, впервые опубликованных уже после смерти писателя Трушковским в 1855 году. В недавнее время была высказана мысль о том, что в уничтоженной последней редакции второго тома «Мертвых душ» Гоголь целиком отказался от идеи переписки с друзьями и решительно вернулся к реалистическим позициям первого тома поэмы. Но для такого рода утверждений нет сколько-нибудь убедительной аргументации. Они также не отражают всей сложности, пережитой писателем духовной драмы. Второй том «Мертвых душ» явился для Гоголя, по словам Анненкова, той подвижнической кельей, в которой он бился и страдал до тех пор, пока не вынесли его бездыханным из нее. Больше 10 лет трудился Гоголь над этим томом. Задуманная еще в пору самого расцвета таланта Гоголя, эта книга отразила различные перипетии его сложной идейной эволюции. Вообще, обо всем том, что связано с продолжением работы Гоголя над «Мертвыми душами», наши представления весьма ограничены. Помимо 5 черновых глав второго тома, которые по авторитетному свидетельству Сергея Тимофеевича Аксакова должны быть самые давнишние, до нас дошли воспоминания друзей Гоголя или его современников, например, Аксакова, Арнольди, Смирновой Россет, Оболенского и других, в которых пересказывается содержание слышанных ими в чтении писателей еще нескольких глав. Сопоставляя между собою эти воспоминания, в которых есть немало неясностей и явных противоречий, а также соотнося их с известными нам 5 главами, мы можем составить примерное, приблизительное и далеко не во всем ясное представление о том, в каком направлении Гоголь хотел продолжать работу над своей поэмой. Мы не знаем, должен ли был второй том завершить весь замысел, или за ним предполагался еще 3-й том, как это имел в виду Гоголь в самом начале работы над «Мертвыми душами». Ряд персонажей второго тома известен нам лишь по их именам, упомянутым в воспоминаниях друзей писателя. Наконец, мы даже точно не знаем, какую эволюцию претерпели известные нам 5 черновых глав в окончательной редакции рукописи. Вот почему разговор о втором томе должен быть крайне осторожным и свободным от соблазна категорических и односторонних выводов. Насколько можно судить по этим черновым главам, могучая сила гоголевского реализма не была здесь сломлена. Мы встречаем на этих страницах ряд образов, очерченных с присущим Гоголю реалистическим мастерством и сатирическим темпераментом. Таков, например, Петр Петрович Петух, барин старого покроя, беззаботный весельчак, чревоугодник, ближайший родственник помещиков из первого тома. Таков Хлобуев, изнывающий в праздном безделье помещик, разоривший свое хозяйство, опутанный долгами и доведший до полного отчаяния своих крепостных крестьян. Весьма интересен также образ полковника Кошкарева. Вместе с своим полком в 1814 году он побывал за границей и набрался там дури в чужи. Он мечтает на всех крестьянских баб одеть корсеты, а на мужиков немецкие штаны, и таким образом привести людей к благополучию. Но не только фальшивое западничество высмеял в этом характере Гоголь. Черствая, канцелярская душа, фанатик бумажного производства, Кошкарев представлял собой яркую сатиру на бюрократические порядки в России. Недаром цензор Похвистнев, рассматривавший в 1854 году отрывки из второго тома «Мертвых душ», нашел эпизод с Кошкаревым сомнительным и отказался пропустить его в печать. Несомненная удача второго тома и интересно задуманный образ Андрея Ивановича Тентетникова. Это молодой, прозябающий в деревенской глуши помещик, умный и образованный, либерально настроенный, пугающий соседей небокоптителей своим вольномыслием и вместе с тем человек жидкой души, безвольный, дряблый, бездеятельный, духовно немощный и в конечном счете такой же коптитель неба, как и все другие помещики. Но Гоголь не ограничился этими образами. Во втором томе «Мертвых душ» он задумал изобразить ряд положительных персонажей, воплощающих, по мысли автора, здоровое начало русской национальной жизни. Он страстно искал выхода из сложных лабиринтов современной ему действительности и из трагической ее путаницы. В сущности, на протяжении всей своей творческой жизни Гоголь бился над решением этой неразрешимой для него задачи. Обличая пошлость пошлого человека, он вместе с тем неустанно искал в людях идеал подлинной человечности. «Мне подавайте человека!» — восклицает Поприщин. «Я хочу видеть человека!» Эта мечта о человеке, об истинной красоте человека, проходит через многие произведения писателя. Белинский ценил Гоголя за то, что он возбуждал в читателе созерцание высокого и прекрасного и тоску по идеале изображением низкого и пошлого в жизни. Но самому Гоголю это казалось недостаточно. Он хочет служить идеалу прекрасного не только в форме отражения уродливого, безобразного, но и непосредственно. И если это не всегда удавалось Гоголю, то вовсе не потому, что решение такой задачи вступало в противоречие с природой его художественного таланта. Гоголь принадлежал к числу тех великих русских писателей, у которых чрезвычайно было обострено нравственное чувство, стремление к справедливости. Отсюда неукротимая страсть писателя в поиске положительного идеала. Белинский предостерегал: «Наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот идеал». Он полагал, что воплощение идеала как нормы — дело будущего. Гоголю не всегда была ясна эта сложная взаимосвязь между искусством и действительностью. Он не только стремился к идеалу, но и хотел выразить его в образе положительного героя. Но где же Гоголь искал этого героя? Поначалу в образе тихого мечтателя-романтика Ганца Кюхельгартена. Затем он обратил свой взор на простых и добрых людей из украинского хутора близ Диканьки. Еще позже положительный герой предстанет в образе талантливого художника Пискарева и мужественного защитника вольности казацкой Тараса Бульбы. В тех случаях, — писал Чернышевский, — когда сама действительность предоставляла Гоголю идеальных героев, их изображение превосходно выходило у него. Но что оставалось делать художнику, когда действительность не давала ему такого материала? Вот тут-то и начиналось насилие над талантом. Гоголь верил в человека, верил в его неиссякаемые духовные созидательные силы, в заложенную в нем самой природой способность творить добро. В этом проявлялся всегда присущий Гоголю гуманизм, питавший его творчество. Но поскольку вера писателя основывалась на абстрактном понимании человека, она могла стать и действительно становилась источником серьезных художественных издержек Гоголя. Именно так и случилось во втором томе «Мертвых душ». Обещанный в конце первого тома «Мертвых душ», одаренный божескими доблестями муж, явился во втором томе в образе Константина Федоровича Костанжогла. Это идеальный помещик, заботящийся не только о доходах, но и о благе своих мужиков. Он живет просто, сам в поте лица трудится, презирает роскошь. Он противник всякого рода новшеств, фабрик, просвещения, больниц. Все это, по его мнению, совершенно ни к чему. Жизненная мудрость Костанжогла состоит в убеждении, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. В образе Костанжогла выражена реакционная иллюзия Гоголя о возможности некоего усовершенствованного крепостного хозяйства, могущего противостоять неумолимому процессу разложения всего крепостнического уклада и развития капитализма. Другой стороной утопии Гоголя является надежда на примирение социальных противоречий внутри идеально организованного хозяйства, в котором и помещик, и крестьянин якобы объединены пафосом труда и общностью экономических интересов. Образ Костанжогла явился крупной неудачей Гоголя. Попытка облечь в художественную форму реакционную идею не могла закончиться ничем иным, кроме поражения. Не менее фальшивым вышел и другой муж, одаренный божескими доблестями, Афанасий Васильевич Муразов. Это очень богатый купец из мужиков, владелец винных откупов, накопивший миллионные состояния самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами. Муразов изображен человеком высокого нравственного чувства. Он безупречно честен, благороден, человеколюбив. Он обращает на путь истины Хлобуева, спасает Чичикова и внушает ему мысль о нравственном исцелении. Таков этот надуманный, лишенный каких бы то ни было жизненных черт христианский праведник. Муразов казался Гоголю чуть ли не антиподом Чичикову. На самом же деле этот откупщик, человек той же породы, что и Павел Иванович, приобретатель, хищник, он выступает лишь под другой личиной. Разница между ними в том, что Муразов более благообразен, и кажется непостижимым, что такой зоркий художник, как Гоголь, не сумел разглядеть истинную сущность своего героя. Случилось так, то, что он не принял в Чичикове, он благословил в Муразове. В галерее задуманных Гоголем положительных героев следует назвать еще Уленьку, дочь генерала Бетрищева. Вероятно, это та самая чудная русская девица, которая была обещана в 11 главе первого тома «Мертвых душ». Прямая, добрая и светлая Уленька должна была стать воплощением высокого нравственного начала, противостоящего грубой, низменной, корыстной житейской прозе. Интересен рассказ Оболенского о последних главах второго тома, изложение которых он слышал от Шевырева. Андрея Ивановича Тентетникова, пробужденного от апатии добрым влиянием Уленьки, внезапно арестовывают и отправляют в Сибирь. Этот арест, сообщает автор воспоминаний, имеет связь с тем сочинением, которое он готовил о России, и с дружбой с недоучившимся студентом с вредным либеральным направлением. Уленька следует за Тентетниковым в Сибирь, там они венчаются и прочее. Оболенский, между прочим, касается тех страниц второго тома, которые посвящены юному Тентетникову и его чудному наставнику Александру Петровичу, Из беседы Шевырева с Гоголем, последовавшей за чтением этой главы, явствует, что прототипом Александра Петровича был профессор Нежинской гимназии высших наук Николай Григорьевич Белоусов, один из главных участников так называемого дела о вольнодумстве. Важное место во втором томе занимает наш старый знакомый Павел Иванович Чичиков. Вначале герой продолжает еще свою карьеру приобретателя, но вот он встречается с Костанжогло. Это первый человек, к которому он почувствовал уважение. Чичиков решает зажить по-новому. В этом решении его поддерживает Муразов. После пережитой катастрофы Чичиков уезжает из города, размышляя: Муразов прав, пора на другую дорогу. Так начинается процесс мнимого очищения Чичикова. Его нравственное возрождение должно было, вероятно, состояться в третьей части «Мертвых душ», но о ней мы, в сущности, ничего достоверного не знаем. Изображение русской действительности в первом томе «Мертвых душ» представлялось Гоголю неполным, односторонним. Он считал необходимым раскрыть и положительное начало в этой действительности. Но каково оно и где его искать, Гоголь не знал. А это неотвратимо толкало его на путь фальшивой идеализации жизни. Чернышевский писал, что присущая второму тому «Мертвых душ» фальшивая идеализация объясняется различными причинами. В одном случае она происходит, по-видимому, чисто от произвола автора, в другом же она обязана своим происхождением искреннему, непроизвольному, хотя и несправедливому убеждению. Вместе с тем второй том «Мертвых душ» нельзя рассматривать как шаг назад в художественном развитии Гоголя, или тем более как измену писателя своим прошлым убеждениям. Дело обстоит гораздо сложнее. Сохранившиеся материалы второго тома дают основание думать, что Гоголь мог бы здесь пойти еще дальше в том направлении, какое было намечено в первом томе. Писатель стремился углубить художественное исследование действительности, поставив перед собой вопрос о причинах тех ненормальных явлений, которые в ней происходили. Он заставил своих героев размышлять об этих причинах и страстно искать выхода из трагических противоречий действительности. Тентетников, Костанжогло, Муразов, Бетрищев, каждый из них готов предложить свои рецепты спасения мира. Причем критика крепостнической действительности причудливо сплетается здесь с элементами реакционной утопии. Гоголь запутывается в этих противоречиях. Он совершает грубейшую ошибку, когда защищает реакционный идеал, выдвинутый в выбранных местах из переписки с друзьями, но тут же мучается сознанием неправды и непригодности этого идеала. С середины 40-х годов начинаются жалобы Гоголя на оскудение творческой силы, на утрату способности творить. Несмотря на усиливавшийся духовный кризис и тяжелое душевное состояние, Гоголь порой очень остро ощущал надуманность, фальшивость тех идеальных героев, которых он вознамерился изобразить во втором томе «Мертвых душ». Писателя в такие минуты охватывало чувство глубокой неудовлетворенности тем, что он писал. Гоголь весь был устремлен в будущее. Никогда не переставал он презирать мир пошлости и наживы. Гоголь не знал политических путей переустройства мира. Но ощущение необходимости его преобразования неистребимо жило в нем. Он был убежден, что общество можно перестроить отнюдь не только в результате насилия и социальных катаклизмов. Этот путь Гоголь решительно отвергал. Бесконечно веря в человека, он думал, что той же цели можно достигнуть в результате нравственного совершенствования человека, как верил он в возможность морального воскресения Чичикова. И хотя подобным иллюзиям безжалостно противостоял объективный смысл «Мертвых душ», тем не менее Гоголь упорно искал моральные рычаги, с помощью которых удалось бы переворотить Россию. Об этом превосходно писал Короленко в своей очень тонкой, по-настоящему еще неоцененной статье «Трагедия великого юмориста». Идея же состояла в том, чтобы в крепостнической России найти рычаг, который мог бы вывести ее из тогдашнего ее положения. А так как все зло предполагалось не в порядке, а только в душах, то, очевидно, нужен такой рычаг, который, не трогая форм жизни, мог бы чудесным образом сдвинуть с места все русские души или двинуть в них моральный центр тяжести от зла к добру. Изобразить в идеальной картине этот переворот и показать в образах его возможность, такова именно была задача второго и третьего тома «Мертвых душ». Гоголь мечтал, что он, художник, даст в идее тот опыт, по которому затем пойдет вся Россия. Вместе с тем, создавая свои безжизненные схемы идеальных героев, Гоголь, никогда не угасавшим в нем инстинктом художника, понимал, что Костанжогла и Муразов не способны открыть людям дорогу к будущему. Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «вперед»? Вот вопрос, который не давал покоя писателю. Таким образом, второй том «Мертвых душ», насколько можно судить подошедшим до нас фрагментам, крайне противоречив. В нем есть, несомненно, сильные страницы, порой напоминающие самые значительные достижения реализма Гоголя. Мы уже упоминали о Кашкареве, Петухе, Хлобуеве, Тентетникове. В этой же связи следует отметить и те немногочисленные, но крайне выразительные намеки, в которых раскрывается тема трагического положения народа, доводимого до открытого бунта. В четвертой главе, например, мы читаем: «В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников». В той же главе Хлобуев рассказывает, что из 100 душ, числившихся по ревизии, оставалась лишь половина. Одни умерли от холеры, а другие бежали. Хлобуев об этом последнем обстоятельстве говорит очень деликатно: «Прочие отлучились беспашпортно». Наконец, нельзя пройти мимо превосходно написанных сцен в последней главе, изображающих нравы провинциальных чиновников, многие из которых оказались замешаны в афере Чичикова. Перед нами раскрывается потрясающая картина бюрократической вакханалии, чиновничьего произвола и беззакония. На этих страницах мы снова узнаем Гоголя, беспощадного сатирика и обличителя. Именно о них писал в очерках гоголевского периода Чернышевский. В уцелевших отрывках есть очень много таких страниц, которые должны быть причислены к лучшему, что когда-либо давал нам Гоголь, которые приводят в восторг своим художественным достоинством и, что еще важнее, правдивостью и силою благородного негодования. Ну вот, в конце последней главы появляется генерал-губернатор, который собирает всех чиновников города и обращается к ним с речью. Он сообщает о только что раскрытом крупном преступлении, о причастности к нему многих стоящих в этом зале и о своей решимости расследовать дело не обычным путем, а военным, быстрым судом. Этого мало. В речи генерал-губернатора явно сквозит еще одна мысль: виновны не только отдельные чиновники. Он сознает, что изгнание увлеченных в преступлении чиновников отнюдь не станет уроком для других, потому что на место выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут. Какой же выход? Губернатор видит его лишь в одном — в нравственном совершенствовании. Он обращается к чиновникам как человек, связанный с ними единокровным родством, и призывает вспомнить о своем долге. Так снова Гоголь попадает под власть реакционной утопии, как только изобличитель он превращается в проповедника всеобщего примирения. Обсуждая причины, постигшие Гоголя неудачи во втором томе «Мертвых душ», Иван Аксаков писал Тургеневу, что писатель изнемог под тяжестью неразрешимой задачи от тщетных усилий найти примирение и светлую сторону там, где ни то, ни другое невозможно в обществе. В этих печальных словах Ивана Аксакова была немалая доля правды. Идейные заблуждения писателя были трагичны. Они неизбежно ограничивали его могучее дарование. Вместе с тем, большая и горькая правда жизни прорывалась рядом с фальшивой утопией, выраженной в образах Костанжогла, Муразова и генерал-губернатора, призывающего воров, чиновников заняться нравственным самоусовершенствованием. Реалистический талант мужественно сопротивлялся утопии. Чернышевский полагал, что слабые страницы второго тома «Мертвых душ» были бы автором в дальнейшем переделаны или уничтожены. Он высказывал также уверенность, что преобладающий характер в этой книге, когда бы она была окончена, остался бы все-таки тот же самый, каким отличается ее первый том и все предыдущие творения великого писателя. Разумеется, все это только лишь предположения, которые, к сожалению, никак не могут быть точно документированы. Окончательная редакция второго тома «Мертвых душ» была создана, но кто знает, какое начало в ней одержало верх. И не было ли сожжение готовой рукописи результатом мгновенной вспышки трезвого сознания писателя, уже к тому времени обессилевшего в тяжких борениях с физическим недугом и поисках выхода из духовной драмы, терзавшей его на протяжении последних лет. Сожжение Гоголем рукописи некоторые исследователи были склонны объяснять тем, что его лукавый попутал неожиданным проявлением у надломленного тяжкой болезнью писателя религиозного экстаза, вызвавшего помутнение разума. Многие факты решительно противостоят такой гипотезе. Ее опровергают прежде всего свидетельства друзей Гоголя, близко наблюдавших его в ту пору. Вот одно из них. 5 мая 1852 года Сергей Тимофеевич Аксаков писал Шевыреву: «В самое последнее свидание с моей женой Гоголь сказал, что он не будет печатать второго тома, что в нем все никуда не годится и что надо все переделать. Сожжение набело переписанных глав второго тома как нельзя больше подтверждает эти слова». В автографе этого письма, хранящемся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, архив Шевырева, выделенные курсивом слова, отчеркнутые Аксаковым. Гоголь был недоволен вторым томом «Мертвых душ». Он постоянно соотносил обе части произведения и мучительно ощущал несовершенство второй. Здесь надо искать объяснение того, что произошло. Это подтверждает Самарин в письме к Смирновой Россет. «Я глубоко убежден, что Гоголь умер от того, что он сознавал про себя, насколько его второй том ниже первого, сознавал и не хотел самому себе признаваться, что он начинал подрумянивать действительность. Никогда не забуду я того глубокого и тяжелого впечатления, которое он произвел на Хомякова и меня раз вечером, когда он прочел нам первые две главы второго тома. По прочтении он обратился к нам с вопросом: скажите по совести только одно, не хуже первой части. Мы переглянулись, и ни у него, ни у меня не достало духу сказать ему, что мы оба думали и чувствовали». Мучительные сомнения терзали Гоголя, не давали ему ни на одну минуту покоя. Это обстоятельство, вероятно, и сыграло свою роль в ту роковую ночь 12 февраля 1852 года, когда была уничтожена рукопись второго тома. Гоголь сжигал не мертвые души, любимый труд целой жизни, а то произведение, в котором ему временами мерещилось открытие великих христианских истин и действенных рецептов спасения человечества. Он уничтожал свои иллюзии. И, быть может, таким трагическим образом писатель отрекался от своих заблуждений, от всего того, что противостояло его здоровому, реалистическому восприятию действительности, и открывал себе дорогу к духовному, нравственному обновлению. Конец книги. Февраль 1993 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.